Высшем государственном управлении Казахстана, особенно на самых ключевых постах. Накануне 20-летия независимости не так много кадров, кроме бывшей партийной комсомольской номенклатуры. По мнению экспертов, это свидетельствует об общем кризисе власти в этой стране. И, по мнению экспертов, самой большой опасностью, нависшей не только над Казахстаном, но и над всеми постсоветскими государствами, является как раз-таки отсутствие системы подготовки кадров госуправления. Если в Советском Союзе отбор во власть происходил на основе не профессионализма или опыта, а карьеризма, угодничества и приспособления, то за 20 лет независимости какая система отбора высших государственных кадров сложилась в Казахстане? Например, при Советском Союзе существовал лозунг «Кадры решают все». То сегодня можно ли говорить, что именно кадры решают все вопросы в независимом Казахстане? Эти и другие вопросы, связанные с данной темой, радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Данияр Ашимбаев, главный редактор казахстанской биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», Мухтар Тайжан, президент фонда Болотхана Тайжана, Арын Орсариев, ректор Академии государственного управления при президенте Казахстана, и Тулеген Жукеев, государственный деятель, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности Республики Казахстан. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык».
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Итак, первый вопрос. Если в СССР отбор во власть осуществлялся на основе не профессионализма, а карьеризма, угодничества и приспособления, то за 20 лет независимости какая система отбора высших государственных кадров сложилась в Казахстане? Господин Ашимбаев.
Я не очень согласен насчет советской системы отбора кадров, потому что вот при всей идеологизировании советской системы достаточно было большое число очень профессиональных кадров. То есть обращалось внимание, допустим, на опыт, образование и так далее. Кроме того, также я не согласен с тезисом о том, что в Казахстане осталась в основном советская партийная комсомольская номенклатура. Проблема, которая часто бросается в глаза. Но на самом деле, за год независимости, произошло достаточно серьезное давление. То есть с начала 90-х годов, когда во власть были рекрутированы представители интеллигенции, творческие, инженерные и так далее. То есть достаточно много кадров, которые уже сформировались за год независимости, не работавшие ни комсомольских, ни партийных органов. То есть мы, скажем так, уже имеем, допустим, достаточно сильно обновленный кадровый состав. Просто вот, скажем так, старые кадры больше бросаются в глаза. Допустим, Исимов, АБК, Абдукаримов и так далее. Это вот по первой части. Что касается формирования системы кадров в современном Казахстане, то, знаете, здесь есть несколько проблем. С одной стороны, у нас есть достаточно, допустим, закон о государственной службе, закон о борьбе с коррупцией, множество, допустим, указов, постановлений служб, регламентирующих этот вопрос. То есть, допустим, сарочные конкурсы, допустим, наличие определенного стажа и так далее. Но с другой стороны, скажем так, у нас есть набор некий традиций, да, политических, которые очень сильно не стыкуются с этим законодательной базой. Я имею в виду, допустим, командный принцип подбора игроков. Когда высшие чиновники формируют вокруг себя команду из своих проверенных кадров, которые с собой возят из области в области, в министерство, и так далее. В этом, в принципе, есть свой плюс, то есть, скажем так, то есть члены команды обычно выполняют определенные функции. То есть для удобства управления, в принципе, это нормально. Но, с другой стороны, таким образом, те кадры, которые были в том министерстве, когда пришел новый чиновник со своей командой, у них нет возможности часто продвижения вперед. То есть, как бы, в этой системе есть плюсы и минусы, и тем более, скажем так, законодательно она не отрегулирована. Кроме того, допустим, у нас есть определенная проблема в подготовке именно молодых кадров. То есть, несмотря, допустим, на программу «Балашаф», допустим, на те обучающие программы, допустим, Академии госслужбы и так далее, многие люди у нас выдвигаются, скажем так, несопоставимо с их потенциалом. То есть, допустим, я вот сейчас критиковал программу «Балашаф», и не в том плане, что она хорошая система, наоборот, это очень хорошая программа, вот позволяющая талантливой молодежи получить хорошее образование. Но там есть минус в том, что, допустим, что кадры, получившие образование по Балашаху, выдвигаются, скажем так, остаются сразу на руководящие посты. То есть, допустим, минуя зачастую, допустим, возможность работать, набраться опыта в регионе, допустим, на низовую структуру в министерстве. Потом, понимаете, у нас, допустим, те же законодательные какие-то инновации, зачастую, ну, скажем так, не проходят с вами практикой. То есть, скажем так, понимаете, у нас традиции и некие неформальные правила, которые присутствуют как бы, в формировании кадровой госслужбы, вот, они доминируют над, не только над законодательной базой, но зачастую над здравым смыслом. То есть талантливый молодежь, допустим, которая состоялась на определенных постах или получила хорошее образование, вместо того, чтобы дальше аккуратно, если так вести ее по ступенькам, вот ее либо не дают возможности расти, либо наоборот ставят себя сразу резко вверх. То, соответственно, это приводит к определенным проблемам в эффективности их работы.
Спасибо. Господин Тайжан, что вы скажете по сути вопроса?
Сегодняшняя форма, способ формирования чиновничества у нас хуже, чем при советской власти. Вспомните, как делалась карьера при Советском Союзе. Вот, к примеру, чтобы стать заместителем министра при Советском Союзе, молодой человек должен был, кроме того, что он должен был получить профильное образование, он должен был пройти от рабочего, мастера, начальника цеха, начальника участка, дорасти до директора завода, объединения. И причем вот этот карьерный рост обычно был не на одном предприятии, а мотался по Союзу. И уже мало того, что имел профильное образование, знал отрасль, и потом еще отрасль знала его. И вот он к 50 годам становился заместителем министра и сидел лет 10. И он знал в этой отрасли все вопросы. А сегодня, а для чего ставят таких молоденьких заместителей министров? Потому что тот 50-летний заместитель министра, он прежде чем подписать бумагу, он, во-первых, досконально разберется, во-вторых, спросит, к чему это приведет, какой смысл в решении того или иного вопроса. А молодой замминистр, он быстро подпишет, и не спрашивая, что, куда, зачем это дело, зачем этот вопрос, к чему приведет это решение. Потом у нас акимы, например, ввиду того, что они не являются выборными, они работают для тех агашек или того человека, кто их назначил. Смысла работать для народа у них нет, потому что находятся они на должности или нет, зависит от того, какие у него отношения со своим агашкой. В целом и я, и мои друзья, вот, которые сталкиваются с госслужбой, мы все согласны в том, что уровень компетенции госслужбы за последние 10 лет резко снизился. И плюс к тому, государство в последнее время взяло на себя несвойственные функции административного регулирования рынка. Добавьте сюда низкие заработные платы среди административных госслужащих, и мы поймем, в чем причина. Вот сегодня госслужба делится на административных и политических. Это модель, взятая из Европы, но там эта модель действует, потому что когда приходит новая партия, она побеждает на выборах, меняются политические руководители, а административные чиновники все равно обеспечивают непрерывность этой работы. У нас, в связи с тем, что у нас нет демократических таких выборов в парламент, эта система бесполезная. То есть у административного госслужащего шанса стать политическим практически нет. Нету лифта для чиновника. То есть он работает, работает, работает. Я сам работал на госслужбе 4 года. Я видел, что путь наверх, он проходит из другой лестницы. То есть так бы ты хорошо не работал. Пока у тебя нет хорошей крыши, ты никогда политическим не станешь.
Спасибо. Господин Орсариев.
В Казахстане сейчас большая гибкость формирования кадрового персонала государственной службы. И где-то в этом есть минус, где-то в этом есть плюс. В принципе, основные чиновники работают на государственной службе очень и очень долго. Я думаю, что вот эти вот последние цифры по транспаренси, хорошие позиции Казахстана, хорошие улучшения ситуации в соответствии с этой вот методикой рейтингования, она показывает о том, что, несмотря на то, что в Казахстане и до сих пор есть ряд не очень позитивных моментов, ситуация улучшается, и мы видим, как в Казахстане в последнее время улучшилась борьба с коррупцией. Что касается уровня компетентности, мне наоборот кажется, что за последние 10 лет уровень компетентности государственных служащих заметно вырос. Это можно проследить и по образованию, и по общим и большим эффектам. Если мы говорим о том, что привлекательность государственной службы была в 90-е годы на одном уровне, условно говоря, в соответствии с зарплатой, там она была ниже рыночной, сейчас она у нас сравнялась с рыночной, соответственно, и качество кадров сложно было выбирать самых лучших. Сейчас это мы можем себе позволить. Что касается эффекта от качества государственной службы и кадров, мы измеряли, я вот сейчас, честно говоря, не имею цифр, но порядка 30-40% была удовлетворенность качеством госуслуг нашими гражданами в 90-е и в начале 2000-х. Сейчас удовлетворенность, она увеличилась на 50, она где-то в середине 2000-х, и сейчас 60-70% удовлетворенности. Но удовлетворенность очень сильно растет. Очень важный фактор измерения эффективности государственного управления, государственной службы, это результаты, так сказать, роста экономики. Понятно, что нельзя сравнивать страны сырьевые со странами, скажем, не сырьевые, но давайте в рамках сырьевых стран, например, сравним. Если в Казахстане 90 тысяч административных государственных служащих, в России 1 600 000 государственных служащих, то в целом можно сказать, что в России это более 1% от населения, в Казахстане это 0,6% от населения. То есть мы меньшим количеством чиновников делаем определенные результаты. Теперь по результатам, если экономику взять, то в среднем мы делаем 7% роста экономики в год. Россия 3,7% до 4%. То есть в рамках сырьевых стран и в рамках вот нашего пространства СНГ, если сравнивать, то Казахстан работает эффективнее. В целом, я считаю, что система подготовки кадров в Казахстане для государственной службы, для государственного управления сложилась. Инфраструктура очень достаточно гибкая и разветвленная. Это можно как тезис для уже последующего оратора воспринимать. Она у нас достаточно качественная, и я думаю, что мы можем этой системой даже гордиться.
Спасибо, господин Урсариев. Господин Жукеев.
Формально определенная система сложилась. Почему она сегодня кажется такой застойной и вызывает столько критики, особенно в последний период, 2-3 года, на самом деле, на самом верху занимает все бывшие партийно-комсомольские руководители. Самая верхушка, там человек 7-10 принимающих решений, влияющих на решения, и поэтому создается на самом деле, что у нас советско-комсомольская номенклатура полностью правит. Сегодня они принимают ключевые решения. Что-то скрывать. На следующем уровне, конечно, очень много выпускников там и Булашаха, к которому я имела отношение к его созданию, очень много и способных людей. Но так как вся система выстроена, там говорили о крыше, о прочих вещах, о монополизации политической, лифты, естественно, плохо работают. Чем выше, тем хуже. Потом, по-моему, сегодня уже не часто употребляется слово «команда», даже команду президента перестали употреблять, потому что в ней плюсов оказалось совсем мало, а минусов очень много, когда говорят о команде и таскают с собой команду. Поэтому формально есть, ну, определенные плюсы, наверное, с выдвижением молодежи, тех, кто прошел хорошую школу, особенно в экономических ведомствах, есть, а в других сферах, конечно, ситуация гораздо хуже. И улучшений не видно, я боюсь, что при серьезных трудностях они просто не смогут найти выход и по-нормальному работать и с гражданами, и тем более при социальных катаклизмах.
Спасибо. Переходим ко второму вопросу.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық .org деп табасыз.
Президентская программа «Болашак» изначально была разработана с целью подготовки кадров, в том числе и кадров госуправления для молодого государства. Так, за прошедшие годы оправдала ли эта программа по подготовке кадров госуправления? Господин Тайжан, как вы думаете?
Сама программа, конечно, хорошая была. Я помню, в 90-х годах она начиналась. И хорошо, что она вообще была, потому что мы получили благодаря этой программе очень много специалистов у нас в стране. Но дело в том, что эти специалисты, когда сюда в страну приезжают, они попадают в эту не совсем честную и не совсем честно конкурентную среду нашу, когда уже человека оценивают не всегда по его деловым качествам, а по происхождению, командности и так далее. И поэтому они вынуждены приспосабливаться к тем правилам игры, которые есть в Казахстане, и превращаются в таких молодых агашек, я бы сказал. И вот этот вот студенческий запал, который, ну, у нас у всех, наверное, был, когда мы заканчивали вузы, приезжали сюда работать, я отучился за рубежом тоже. Я помню вот это желание поменять страну, энтузиазм, как мы там спали по 2-3 часа, не выходя из кабинета, работали. Сейчас вот я, когда встречаюсь со своими бывшими коллегами, которые еще работают на госслужбе, сейчас они, конечно, выросли все, они говорят, что уже такого энтузиазма нет, уже потухшие глаза. Многие из чиновников не верят в то, что они делают, не верят в положительный результат, к чему все приведет. Но я бы тоже не хотел бы сказать, что совсем у нас ничего не работает, да, потому что у нас все равно работает. Мы ходим в ЦОНы. Кстати, ЦОНы очень хорошо работают, на мой взгляд. Мы все равно все время, каждый день сталкиваемся с государством, что-то решаем. Машина работает. Я бы хотел, чтобы она еще лучше работала. И в этой связи я бы выступал за специализацию профессиональную. Вот мне кажется, вопросами экономики должны заниматься экономисты. Вопросами здравоохранения должны тоже заниматься медики, кто знает эту проблему. А ведь у нас как бывает? Сегодня аким, завтра министр финансов, послезавтра министр здравоохранения, потом министр сельского хозяйства. За рубежом такого нет. Там существует даже понятие «теневой кабинет министров». То есть если оппозиционная партия претендует на места в парламенте и завтра претендует на то, чтобы формировать правительство, есть теневые министры даже. министром иностранных дел. И народ знает, что если эта партия выиграет, вот министром иностранных дел или еще каким-то министром, будет вот этот человек. И этот теневой министр, да, который сейчас в оппозиции, следит за работой действующего министра. Потом, после выборов, если эта оппозиционная сегодня партия выигрывает, становится правящей, а правящая становится оппозиционной, осуществляется взаимный контроль таким образом. У нас такого нет. К сожалению, вот эта неконкурентная среда привела к тому, что у нас очень короткая скамейка запасных. И возвращаясь к вашему вопросу по поводу, оправдала себя ли программа «Балашак», я повторю, что хорошо, что она была, хорошо, что в стране много стало образованных людей, но наша система, я считаю, не до конца дает им условия, что для полного раскрытия вот потенциала, который они получили там, за рубежом.
Спасибо. Господин Орсариев, вы сами являетесь выпускником программы «Балашак». Что вы скажете по сути вопроса?
Программа «Балашак» — это уникальнейшее достижение Казахстана. Ну, есть вот все, кто принимал участие, в том числе вот здесь вот сидят, я так понимаю, люди, которые имеют отношение к ее созданию. Я хотел бы выразить огромную благодарность ее создателям и прежде всего лидеру нашей нации, президенту. Что касается того, насколько она себя оправдала. Прежде всего, она позволяла и позволяет до сих пор определять самые высокие требования и стандарты международного рынка труда и понимать, как им соответствовать. Если помните, в 90-е годы мы иногда даже не знали, как контракты международные подписывать. Сейчас таких ошибок практически нет. Это, конечно, не только роль программы «Балашак», но в том числе. В рамках обучения наши «Балашаковцы» знакомятся с параллельно большим числом будущих талантливых руководителей со всего мира, выстраивают хорошие позитивные связи, и, соответственно, оно начинает приносить свои результаты. Могу сказать за себя, что вот я часто общаюсь со своими бывшими сокурсниками, обмениваемся опытом, управленческими, производственными технологиями. И очень много хороших практик и инициатив в Казахстане мы «Балашаковцы» уже внедрили и продолжаем внедрять. Что касается того, насколько она эффективна, я закончил программу «Балашак», ну, примерно порядка 10 лет назад. За эти 10 лет я привлек в Казахстан, ну, не совсем я, но организации, в которых я работал, и проекты, в которых я работал, мы принесли порядка 500 тысяч долларов. Это в 10 раз больше того, что за меня заплатили. То есть, если за меня заплатили порядка 50 тысяч долларов, то вот я принес отдачу 1000%. Мое окружение, мои коллеги, которые такие же так называемые молодые арашки, мы продолжаем работать много, и, ну, хорошо это или плохо, я сам стараюсь работать больше, чем мое рабочее время, и мое окружение, имеется в виду такие же, скажем, «Балашаковцы», которые есть, они точно так же это делают. Теперь, что касается того, что в министерствах экономики должны работать экономисты, в здравоохранении медики, а у нас не всегда так. И что за рубежом только медики, в медицинских, в экономических только экономисты. Это на самом деле не совсем верно. Есть две традиционные концепции подготовки кадров. Это подготовка дженералистов и подготовка специалистов. То есть на определенные управленческие позиции не обязательно быть специалистом конкретно в этой сфере. Важно иметь управленческие технологии, управленческие навыки и знания. Стратпланирование, бюджетирование, управление госзакупками, управление качеством, управление процессом, управление человеческими ресурсами и так дальше. Если иметь такого рода навыки, то можно работать в управлении. Управление, скажем, здравоохранением может осуществляться и не только медиками. Поэтому я здесь считаю, что это не то, что не проблема, это даже хорошо, когда специалисты-управленцы периодически посменяют специалистов, которые только в одной сфере владеют. И в Казахстане очень хорошо, что мы сделали баланс. То специалисты конкретной отрасли руководят этой отраслью, то специалисты управления руководят этой отраслью.
Спасибо, господин Орсариев. Господин Жуки, пожалуйста, вам слово.
Естественно, на Западе разный опыт есть. Рыночники, это было бы лучше, знание отраслевой специфики. Но, в конце концов, управленческие навыки – это важнее и знание экономики. Способность бюджетирования, администрирования – это, конечно, очень важно, если не сказать, должно быть главным критерием при назначении на высокие государственные должности. «Балашак», конечно, когда мы его задумывали, и еще первая комиссия была, я был тогда ее председателем, а я думаю, что она себя оправдала, и очень много хороших подготовленных людей сейчас на государственной службе. Правда, мне пришлось встречаться и с немалым количеством людей, которые не на государственной службе, а в бизнесе. Может быть, это тоже хорошо. Ротация нужна, чтобы они приходили. Но попадая в среду, которая восприняла старые чиновничьи навыки и отношения, естественно, среда их переделывает. Вот это плохо. Коррупция, чинопочитание, угодничество, не высовываться, теряется инициатива. не хотелось бы, чтобы молодые люди становились бы, то, что здесь употреблялось, это даже очень некрасивое слово «арашки». На самом деле, из всего, что за эти годы по той теме, которую мы обсуждаем, в каких государственных сферах, да, наиболее бросающиеся в глаза перемены, я должен сказать, во многих других сферах порой и деградация идет, и застой, но вот работа, во всяком случае, тех нескольких ЦОНов, которые находятся в Алмате, меня приятно поразили. И я думаю, эту работу надо улучшать и надо контролировать. Если мы бы везде, вот то, что касается многих функций государственного регулирования в экономической сфере, к одному окну и к минимуму свести функции государственного регулирования для чиновничества, сегодня малому и среднему бизнесу очень тяжело. Можно создать предприятие, можно создать частный бизнес, да, потом его закрыть невозможно. В общем, чиновничий произвол огромный. Единственное, вот, приятное исключение – эти ЦОНы. Вот надо заимствовать этот опыт, может быть, тиражировать и еще раз переосмыслить всю постановку вообще государственной службы. Она реально у нас не сложилась, нет встроенной системы, плохо работают лифты и нет объективных критериев. И я думаю, что государственному руководству есть что делать. Но нынешняя верхушка, я вот прямо должен сказать, бывшие выходцы уже около 50, там, за 50, 60, они не способны к изменениям воспринимать новый мир, новую экономику. Надо бы поменьше самодовольствия, побольше самокритичности, и если бы слышали бы это на самом верху, было бы полезно, потому что то, как работает, это наша всеобщая боль.
Спасибо, господин Жукеев. Уважаемые гости, переходим к третьему вопросу. В независимой и оппозиционной прессе Казахстана часто и горячо обсуждается тема существования кланово-олигархических группировок и их скрытой борьбе за власть. Так вот, насколько сильно влияют эти клановые группировки на отбор высших кадров госуправления? Господин Орсариев.
Во-первых, я скажу о том, что клановость или командность или патронаж – это не только выдумка Казахстана, это нормальное следствие любой управленческой системы, в которой есть конкуренция. Люди объединяются в команды, так называемые, чтобы продвигать свои интересы, это если мыслить категориями политики или политической борьбы. Другое дело – ее надо ограничивать и надо смотреть, как и до какой степени. Скажем, в той же стране, такой как Соединенные Штаты, есть понятие политические команды и есть понятие, ну, условно говоря, назовем ее финансово-промышленные группы, которые влияют или пытаются влиять, лоббировать, влиять на какое-то нужное им политическое решение. Такого рода команды, такого рода группы есть абсолютно в любом развитом экономически и не очень развитом экономически обществе. Ну и не только экономически. Такая система не обошла, и, слава богу, в том числе и Казахстан. У нас точно так же это есть. Другое дело, до какой степени мы разрешаем ей себя проявлять. Считается, что есть понятие политическая государственная служба, да, или политические руководители, политические назначенцы. Это определенная прослойка людей, назначение которой не зависит от их профессиональных качеств. Она зависит от доверия народа, от доверия избирателей, электората. Ну, как правило. В тех же Соединенных Штатах сюда могут входить и родственники, друзья президента, какие-то одноклассники, сокурсники, соратники. И очень часто такое встречается. Такое встречается и в Европе, и хоть где. В этом в целом ничего суперстрашного нету. В Америке это называется системой добычи, spoil system.
Спасибо.
Что касается ограничения этих вещей, их надо ограничивать на уровне административных госслужащих и смотреть, какое количество должно быть государственных постов на административном, какое на политическом. В Казахстане есть разделение. Есть у нас, вот как только что Мухтар Булатханович говорил, Туке тоже, по-моему, об этом говорил. Мы говорим о том, что нельзя включать клановость или позволять клановость в административной государственной службе. Нельзя позволять командам или группам влиять сюда. Вот здесь как раз и есть проблема. Вот здесь как раз мы говорим о том, что ограничение должно быть законодательное, оно у нас сейчас уже создано, но есть сейчас и механизмы, когда находят лазейки, чтобы его, это законодательство, обойти. Вот с этим мы и должны бороться, и с этим мы, в принципе, и боремся. Не нужно, мне кажется, бороться на уровне политической системы, на уровне политических назначенцев. Вот сейчас только что Туке критикует высшее политическое руководство страны. Ну, это ваше право, любить или не любить казахстанское руководство. Вы просто один из граждан, которых у нас 16 миллионов, или, соответственно, чуть меньше имеющих права голоса, которые решают, кто должен возглавлять Казахстан. Там 5-7 это будут болошаковцы, 5-7, или 5-7 это будут, там, сказать, выпускники НВШГУ, или там представители той или иной финансово-мышленной группы, или это будут выпускники того или иного клана, рода и тому подобное. Или это будет 5-7 человек, которых вы называете партийно-комсомольские лидеры. Это народ решает, граждане, которые выбирают. Я очень доверяю народу и считаю, что его нельзя обзывать быдлом, как иногда это делают. И раз народ его выбрал, вот это руководство, ему надо подчиняться административным государственным служащим, ну и, так сказать, второму и третьему эшелону управленцев, в том числе политических. Соответственно, что мы должны дальше делать, чтобы в Казахстане не было, так сказать, патронажа на государственной службе? Мы должны улучшать формат конкурса, мы должны улучшать вопросы квалификационных требований, и мы это должны делать с учетом реалий казахстанского рынка труда. Я вот на это хотел бы акцент сделать.
Спасибо. Господин Тайжан.
Действительно, командность, клановость, она существует во всем мире. Ну, мы знаем примеры и династийные передачи, можно сказать, власти и в демократических странах. Все об этом знаем, это нормально. Президент, отец и президент-сын, да, как было в Америке или в Индии. Но разница самая главная в том, что это делается открыто. То есть партия отвечает за работу своих членов. У нас не было бы ничего страшного, если бы вот эти кланы или команды превратились бы в партии и перед народом бы доказывали, что вот наш клан, вот наша команда больше всего полезного сделает для народа. И народ бы голосовал за этот клан, эту команду или другой, и тогда ничего страшного бы не было. Но в нашем случае ведь это делается не открыто, это делается подковерно. И вот этот клан за работу того или иного своего члена официально, формально ответственности не несет. Вот что самое, так сказать, опасное, вредное для общества. А клановость, да, она есть. Как оно есть на самом деле, сказать со стороны сложно. Я тоже из прессы получаю основную информацию.
Спасибо. Господин Жукеев, на ваш взгляд, насколько сильно влияние клановых группировок на отбор высших кадров в госуправлении?
Я понял. Вообще идет подмена понятий, да, и полная путаница. Не надо смешивать группы партии и клановость. Команды и кланов. Это совершенно противоположного смысла вещи. А то мы начинаем оправдывать. Клановость однозначно отрицательного коннотации имеет. Другое дело группы. Сейчас даже в Америке давно уже в литературе политически не употребляется финансово-промышленная группа. Это вот последние 10-15 лет в русском языке есть. И у нас это легко транслируется. И мы сейчас начинаем полностью заниматься путаницей, да, и чуть ли не оправдывать эту клановость. Там, где есть политическая конкуренция и свободная пресса, реально политическая конкуренция, она не дает династийным образом передавать. Ну, это азы. Тут лекции, я думаю, не надо читать. То, что у нас кланы есть, об этом сплошь и рядом, они защищают свои клановые интересы. К сожалению, они сформировались. Другое дело теперь, как нивелировать их влияние, чтобы оно на все политическое развитие страны и на будущее не влияло. Без политической конкуренции это невозможно. Когда кто-то говорит, что на законодательном уровне решается, на законодательном уровне многое формально, вроде бы правильно сформулировано, но в реальной жизни это не делается. Единственный путь – снижение влияния клановости, группировок, тайного лоббизма, родственных связей – это открытая политическая конкуренция и свобода слова. Только оно может удержать. В людях некоторая склонность к греху и к слабости, оно у всех, наверное, присутствует. Вот там, где политическая конкуренция есть, оно не зря придумано, человечество само выработало такой механизм самоспасения. И мы от этого никуда не уйдем. Если мы хотим новую экономику построить, эффективную экономику высоких экономических достижений, без этого невозможно сделать. Путем авторитарной бюрократической политической системы ничего не получится, никаких иллюзий не надо питать. А то, что кланы у нас есть, это абсолютно очевидно. Мы знаем главарей этих кланов, как они борются с друг с другом, как они сажают людей второго уровня их кланов.
Спасибо. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.